Люди Кумрана знали об этом и искали способ получить частичку духа Ильи. «Ты видишь, сын, здесь время превращается в пространство». Сначала вы превращаете время в пространство, затем идете сквозь него. Однако Парсифаль осознал, что сам он не двигался. Он стоял на месте, а изменился, претерпел метаморфозу пейзаж. Наверное, какое-то время Парсифаль наблюдал двойную экспозицию, наложение, как и толстяк. Это время сон. Оно существует сейчас, а не в прошлом, когда жили и творили свои деяния герои и боги. Шокирующим умозаключением, к которому пришел толстяк, стала его концепция Вселенной как иррациональной и управляемой иррациональным разумом, божественным создателем. Если считать Вселенную рациональной, тогда что-либо, проникающее в нее извне, будет выглядеть иррациональным, поскольку не принадлежит ей. Толстяк поставил все с ног на голову, увидел рациональное, проникающее в иррациональное. Бессмертный плазмат проник в наш мир, и плазмат этот абсолютно рационален, тогда как наш мир нет. В этом основа лошадникового видения мира, его отправная точка. 2000 лет единственный рациональный элемент в нашем мире спал. В 1945-м он пробудился, вышел из зародышевого состояния и начал расти. Он прорастал в себя самого и в некоторых людей, и вовне, в макромир. Как я уже говорил, толстяк не мог детерминировать его значение. Когда нечто начинает проникать в мир, это не шутка. Если это нечто злое или безумное, тогда ситуация не просто серьезна, она зловеща. Впрочем, толстяк рассматривал происходящее по-другому. Совсем как Платон в своей «Космологии». Рациональный разум, ноос, сдерживает иррациональное, случай, слепой детерминизм, ананке. Процесс этот прервала империя. Империя бессмертна. Так было до сегодняшнего дня, до августа 1974 года, когда империи был нанесен сокрушающий, возможно, даже смертельный удар. Нанесен бессмертным плазматом, который, наконец, возвратился к жизни и использует людей в качестве своих агентов. Толстяк-лошадник был одним из этих агентов, так сказать, руками плазмата, протянутыми к горлу империи. Из всего вышесказанного толстяк заключил, что избран для некой миссии, а плазмат овладел им, чтобы использовать в благом деле. Мне самому тоже одно время снилось другое место. Озеро на севере и усадьбы, и маленькие сельские домишки на его южном берегу. Во сне я прибывал туда из Южной Калифорнии, где живу. Я знал, что это местечко – курорт, хотя и очень старомодный. Дома все обшиты вагонкой, так популярной в Калифорнии перед Второй мировой войной. Пыльные дороги, старые автомобили. Странно то, что на самом деле в северной части Калифорнии такого озера не существует. В реальной жизни я проехал всю Калифорнию на север до границы с Орегоном и сам Орегон – 700 миль сухой равнины, ничего больше. Где же это озеро? И дома, и дороги вокруг него существуют на самом деле. Оно снилось мне несчетное количество раз. Во сне я знал, что нахожусь в отпуске, и что мое настоящее убежище в Южной Калифорнии. Иногда я ехал на машине домой, в графство Ориндж. Однако по возвращении оказывалось, что я живу в доме, хотя на самом деле снимаю квартиру. Во сне я женат, тогда как в реальной жизни холост, что совсем уж странно. Моя жена — женщина, которую я никогда в жизни не видел. Вот один из снов. Мы с женой в садике позади нашего дома поливаем и подстригаем розы. Я вижу соседний дом, особняк, отделенный от нашего цементной стеной. Стена украшена вьющейся дикой розой. Я с граблями в руках иду мимо пластиковых мусорных баков, которые мы наполняем обрезками веток. Вижу жену. Она что-то поливает из лейки. Смотрю на украшенную дикими розами стену, и мне хорошо. Невозможно было бы счастливо жить в Южной Калифорнии, не будь у нас этого милого домика с чудесным садом. Мне бы хотелось владеть соседней усадьбой. Я каким-то образом попадаю туда, гуляю по большому саду. На жене мои голубые джинсы, она стройна и привлекательна. Просыпаюсь, я думаю, что надо бы съездить на то северное озеро. Там так же чудесно, как и здесь, где у меня есть жена, сад и дикие розы, даже лучше —